Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Сергеем Катькало, заместителем председателя правления Союза писателей России. Добрый день, Сергей Иванович.
Добрый день. Александр.
Наша предыдущая программа завершилась на том, что вы стали рассказывать о роли Валерия Николаевича Ганичева в сохранении Союза писателей и вообще, что происходило в 90-е годы. А давайте продолжим этот рассказ. Вообще, каково значение личности Ганичева в истории русской литературы?
Ну, я вот думаю, что о Валерии Николаевиче так в двух словах не скажешь, а уж о его роли и значении будет говорить все-таки время. Знаете, вот я в тот раз мы говорили, сейчас когда шел, я подумал, что вот удивительно, как одному человеку многое дано. Проработав с ним более 20 лет вот рядом, ну так сложилось, никакой моей заслуги в этом нет, но и рвения не было. Это был все-таки вот такой взаимное движение друг другу навстречу. Они меня обманули с Сергеем Лыкошиным, позвали вот поработать недолго в Союзе писателей. А я очень близко дружил с Сережей, Царство Небесное, не мог ему отказать. И когда, а перед этим они мне не сказали. А то уже когда мы шли к Ганичеву, вот Сережа мне когда сказал, что мы зайдем, ты только не отказывайся. Там ничего, ты не обращай внимания, это ничего не значит. Главное, не отказывай. Ну, я не мог товарища подвести, я и не отказался. Ну, и так было. И вот это дало мне возможность наблюдать, как очень сложный период. Это касалось не только Союза писателей. Это можно говорить и о всемирном русском народе, о многих вещах. Как он как-то выруливал не за счет того, что вот с кем-то боролся. Или, скажем, держался за кресло или за что-то. Для него очень важна была все-таки вот генеральная линия державы, вот, человека, вот все это вместе взятое, страны. И он на это вот смотрел, и ему главное было, с каких сторон можно зайти. Поэтому даже Союз писателей, он ведь был вторым после Всемирного русского народного собора. Он уже был, тогда сопредседатели были Всемирного русского народного собора, но вообще, на самом деле, если говорить, что заключили, так сказать, договор между собой, то это было два человека, то есть готовили-то многие, да, но когда уже выходили на принятие решения между собой, то это был вот нынешний патриарх и Валерий Николаевич Ганичев. Вот, а потом уже, потому что ситуация, это 93-й год, это перед, еще до расстрела, за 3 месяца до расстрела, за 4 даже, да, в мае это было, 93-й год. То есть, представляете, какой там кипел этот котел, все. Но решение было принято, все-таки давайте собираемся. И собрали этот собор, и начали какое-то движение. Все дело как бы, и задач было много. И вообще каких-то до сих пор одна, я вот все время жалею, такая была идея потрясающая — создать русскую энциклопедию. Вот, и Олег Николаевич Трубачев так и умер, и все это, и Валерий Николаевич ушел. Так пока и не получилось ничего. Вот, по типу вот, как известно, словаря Брагауза и Фрона, да, его создавал вообще на самом деле Березин. Был такой великий лингвист, да. Но это был тот период, да, время прошло полтора столетия, можно было что-то вот... Мечталось, но пока вот не вышло. И таких проектов было очень много. Поэтому Союз писателей, когда он пришел... Но и Союз писателей в ту пору оказался в очень тяжелом экономическом состоянии. Все, и когда к Ганичеву обратились, вот, настолько я знаю, это мне говорили люди, которые обращались, он, конечно же, как любой человек, зачем ему лишняя головная боль, старался. Не очень рвался сразу ответить своим согласием, но потом согласился. И прорывным таким было событием, это вот в 94 году он возглавил был съезд. И сразу после съезда большая группа писателей, человек 150 из всей России, выехала в Орел, и там провели первый пленум Союза писателей, где вот уже как бы примирение какое-то, объединение. Что-то вот было. Но он все это рассматривал как вот инструменты общего служения, как механизмы общего служения России в самом широком смысле. Наверное, не случайно ему достался Ушаков, а не кому-то другой. Безусловно, там тоже всякие вещи говорят, но я вспоминаю вот 98-й, по-моему, год, не помню, сейчас с трудом, когда мы были в этом Санаксаре, это в Сарове там проходила соборная встреча, а потом поехали в Санаксар. Вот, там тоже была конференция. И как там обратились к Ганичеву, чтобы он поднял вопрос о рассмотрении на предмет канонизации и прославления адмирала Федора Федоровича Ушакова. А он так, как всякий человек, он не был выпендристым. Он, конечно, так, естественно, испытывал какую-то неловкость. И говорил, как сейчас помню, к владыке правящему: «Владыка, но это вы должны». Потом я так понимаю, что на тот момент он еще не знал, не очень хорошо знал внутрицерковную, так сказать, бюрократическую эту систему. И поэтому вот так вот и повел себя. А ему сказал вот Иероним тогда, вот был Скиевумен, свою правду, и владыка, что мы обязательно обратимся. Но только после вас, потому что если мы обратимся, то нам по шапке дадут и до свидания. А вас послушают. И он обратился от имени вот и своего, и писателей к святейшему покойному патриарху Алексию. Но для него, вот Ушакова, это тот случай, поскольку, вот говорю, что четверть века мы проработали бок о бок, я наблюдал много раз в жизни близко его как человека. Это вот тот случай, который часто повторяют наши православные: прославишь и сам прославишься, да? Вот. И сам спасешься. Вот у него действительно было такое жертвенное служение Новороссии. Вот «Рос непобедимый» – это великая книга. Вот очень печально, что как-то недостаточно, при том, что она много издавалась, но недостаточно она как бы пережевана в первую очередь нашей, так сказать, властной вертикали, потому что они очень не понимают, как себя вести вот там на тех полях. И, конечно же, Ушаков, которого он вот уж что поистине, что вот на руках донес своего героя. За 40 лет, он более 40 лет занимался им, он его действительно холил, лелеял, вот, любил и служил верно адмиралу до последнего. Даже вот уже, ну вот он не дожил до, в 2018 году он умер, 3 недели до праздника Святого Праведного Прославления. А так каждый год он ездил, и тоже вот он человек общины был, человек собирательный. Он никогда не ехал в Санаксару, хотя это был в день, можно сказать, после дня, в смысле, в дне его рождения. Он родился 3 августа Ганичева, а прославление было с 4 на 5. Вот. И он, как правило, собирал всегда, находил и транспорт, и возможности какие-то, и собирал, ну, минимум человек 10-15, а вообще там и 20, и 25, но я уж не считаю ушаковцев. Так вот, что касается, вы упомянули ушаковцев, я не очень много говорю.
Мы как раз я хотел перейти к теме Ушакова, да. Потому что это за этим последовали и общественные начинания движения, и восстановление храмов, и молодежные сборы. Давайте расскажем еще не только о литературной части служения его, а какие процессы он запустил.
Ой, запустил Ганичева много, но вот я бы, конечно, хотел обратить внимание на гренадеров и ушаковцев, то, что я в чем участвовал и участвую. И это было... Я очень хорошо помню, после торжественной литургии божественной, после чина прославления уже святого праведного воина Феодора, крестного хода, там, трапезы. Вышли мы, значит, за врата Санаксарской обители, сели на солнышке на лавочку, и Ганичев говорит, я как сейчас помню, вот была его дочь, супруга, профессор Перевезенцев, профессор Титков из Арзамаса, из Сарова, писатель Иван Чуркин. Ну, еще какая-то группа людей, я их не помню. Но он тогда говорит, ну, это все хорошо, ребят, слава Богу, состоялось все. Но надо же как-то, вот, надо молодежь, это же надо, чтобы детвора. Вот. Ну, согласитесь, как бы так не очень умно выглядит. Тут радуйся, веселись. Что тут про работу-то, да? Ого. Нет, надо создавать. И я даже помню, что мы что-то там ему говорим, что давайте уже сейчас отпразднуем, а там будем думать. Нет, надо прямо сейчас, вот сегодня, давайте вот продумывать, как, чего, давайте. И вот с этого момента, по сути, началось рождение вот ушаковского вот этого молодежного движения, ушаковских сборов. И с этого года, со следующего, уже начались всерьез сборы, и они проводились. Как-то все появилось. Вот это тоже вот непонятно. Ну, в смысле, понятно как. Но сейчас даже так вот думаешь, что и невозможно и сделать-то было бы. А тогда было возможно. Сразу вот волгоградцы откликнулись, николаевцы на Украине, севастопольцы. Находка там пошло, Барнаул, Бийск. И вот они все эти годы существуют. И буквально вчера у нас вечером заезжала девочка, вот одна из ушаковцев первых, ну, не первых лет, она не первых, но первых лет. Она сейчас включена в сборную, в олимпийскую сборную. У нас вообще есть уже свои священники, в смысле, ставшие священниками, есть доктора наук, причем работающие в той же Германии даже. Понимаете? Какие-то неожиданные такие повороты, дети очень хорошие. Я-то к чему говорю, что он умел, не умел в смысле, а его жизненным кредом было – это собирать людей. И это большое счастье на самом деле. Вот проработав много лет в этом направлении сам, могу сказать, что вот если не создали мы ушаковского движения, вот этот конкурс гренадеров вперед, я бы, может, этого никогда и не узнал. А когда ты пройдешь вот 16 там и более лет, 20, да, то уже немножко по-другому на все смотришь. Потому что эти дети выросли, они уже тоже чего-то подхватывают. Ты видишь результат труда. Потому что, ну, слава штука такая, она же что там, прилетела, улетела, да и все. Оно же не будет каждый день натировать. А это то, что ты можешь вот сам созерцать и развивать. И вот, но когда мы начинали, каждое начинание, оно начиналось с того, ну вот денежки найдем как-то. Никогда никаких денег не было. Вот. Но ушаковские сборы проходили у нас вот традиционно. Не знаю, как будет в следующем году. В этом году было очень сложно. Но мы все равно провели не все онлайн, как требовал закон. Вот. Мы что-то все-таки между вот этими потоками провернули и провели в Подмосковье и в Мордовии. А вообще традиционно мы проводим на Нижегородщине, в Мордовии, на Рязанщине. Ну, я не считаю региональных, которые они там проводят, Калининград, там вот Волгоград и прочее. Вот, мы проводили обязательно на Кенбурне, понятно, мы сейчас не можем. Это рядом с Очаково, это места, где воевал и Ушаков, и Суворов. Суворов как раз на Кенбурне, он сразу поймал 3 пули. Вот, и ничего, старик выжил, и там же построил церковь Покрова. Вот она была, конечно, повреждена в годы советской власти, но сейчас она восстановлена. Вот вы сказали, там вот что строим, что ломаем. Да не, все время что-то строим. Вот ту церквушку мы тоже ушаковцы приложили руку. Понятно, что это там может мизер, но ребята и физически трудились очень много. Там у нас было так... Мы 8 лет там проводили. Это было такое счастье. И так обидно, вот как мы потеряли все это. Я имею в виду для детей. Но для детей это тоже не... На детях это тоже не сказалось, потому что вот у нас по-прежнему участвуют ребята из Украины, из Белоруссии, ну, из ближних вот проблемных, скажем, славянских стран. Вот. И они этим дорожат, они этим гордятся. И в этом году вот тоже... Приезжали из Донбасса в том числе, и у них нет никаких вот этих вот столкновений между собой. У нас вообще ничего этого нет. Это вообще семья. Вот у Ганичева тоже было такое хорошее качество. Он собирал людей как семью, как действительно родню. И поэтому у него много удавалось. Со стороны, наверное, завистникам и другим каким-то его недоброжелателям казалось, что у него какая-то такая, ну, как сказали бы, лапа, которая его там греет, да? Нет, я потом вот уже когда стал оглядываться назад, вообще авантюристы, они все были, вот шестидесятники правого толка, в смысле такого вот нашего нелиберального, да? Там Солоухин, Ганичев, Глазунов. Они были авантюристы. Бондарчук. Причем авантюристы самого высокого полета. Вообще, тому свидетельство, самое простое, я часто его привожу, это то, как решался вопрос восстановления Триумфальной арки Храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя не удалось им. Еще 20 лет они к этому шли, а Триумфальную арку разрешилось буквально в течение года она была построена, и она сейчас лучше, чем была. Вот. А решение, толчок этому дал, они договорились с Гагариным, они дружили, он договорился, он тогда был заводилом пропаганды ЦК ВЛКСМ. Гагарин это озвучил на пленуме ЦК ВЛКСМ. Ну, первый космонавт вроде тут шухер поднимать не будешь. У Ганичева тут же человек из большого ЦК, видимо, взял там за галстучек или за шиворот и спросил, а вы там согласовали наверху? Он, поскольку был длинный, он руку поднял на самом верху. Это казалось, видимо, высоко, и как-то все легло. Так же, как Бондарчук, вот если посмотреть «Войну и мир», когда служба идет в Никольском соборе, конечно, никакой службы он там не снимал. Он снимал в Москве. Но Никольский собор-то он снимал. Просто там невозможно было. Я знаю, что он тогда был под другими, его там за 5 минут не перейдет. Но вот это поклонение иконе Смоленской Божией Матери, да, это 61-й, 62-й, 63-й год. Это тот период, когда идет самое-самое-самое. А он снимает. И вот они так каждый на своем месте и делали. Они и по жизни поэтому как-то вместе были. Вот я-то их помню, поскольку они все мне близкие люди. И Овчинников Вячеслав, композитор, и Глазунович, и покойный Кудрявцев Михаил Петрович. Ну, огромное количество людей. Они так и шли параллельно какой-то жизни, но общей. Каждый на своем месте долбил это русское дело. И поэтому ему это удавалось, и видимо, и союз все годы правления Ганичева, они были непрекращающие травли союза. То здание отнимают, то еще что-нибудь. Все время это было на самом верху. И я наблюдал этих министров. Я помню, когда снимали Швыдкова, и мы сидели в секретариат там у себя, вот, то, ну, естественно, была такая какая-то критика. Или не снимали, но должны были снимать, вот, с должности. Что вот, наконец-то, там все. Я говорю, ну, вы так особо не обольщайтесь, будет только хуже. И вот в последующем каждый министр, не буду их называть, ну, наверное, люди, они все неплохие, просто для нашего цеха, для нашего дела они были вредителями. И уже и последний, кто-то пришел тоже уже, когда Медынский был, значит, он много гадостей наделал. Вот Ганичев говорит, ну вот говорят, что он уйдет, я говорю, так будет только следующий, только хуже. Говорит, да, вот тут и подумаю. Вот Катькалов всегда говорит, так и получается, говорит, только хуже. Вот это было. Но он не был, он был какой-то, конечно, исторический оптимист. Это редкое чувство. Вот мы, когда создавали конкурс «Гренадеры вперед», тоже, казалось бы, ну не совсем писательское дело, вроде бы как и ушаковцы, да, там еще чего-то, многие так и говорят. Вот, но не понимаю, зачем и что. Вот мы когда создавали, и вдруг мы втроем сидели, он и его дочь Марина Ганичева, редактор вот детского журнала нашего, как концепцию, как чего. И тогда вот мы пришли к выводу, что надо, чтобы были не только, ну, юные дарования в области литературы, а с разных областей. Потому что когда они вот видят друг друга, особенно когда вот там, пусть часть небольшая приезжает уже победителей, там 100-150 человек в Москву, у них есть возможность посмотреть на разнообразие жизни через творчество другого, через общение, через это. Ну и, естественно, они потом как-то тоже сплетаются, как я вот говорил, их поколение. Они там уже по-своему, тем более сейчас технологии позволяют, они дружат и все. И это, конечно, чудо, то, что мы видим, то, что они привозят. Я прошу прощения. Да.
Спасибо большое за ваш рассказ. Давайте в завершении программы мы скажем, как можно нашим зрителям предложить поучаствовать, точнее, их детям и внукам в ваших конкурсах. Где эту информацию можно получить? Просто давайте расскажем, а уже желающие смогут ее взять.
Я думаю, что вот что касается конкурса, это очень просто. В конце января мы ежегодно выставляем условия на сайте «Русское воскресенье» в разделе «Родная школа», положение о конкурсе, и на сайте Ассамблеи детских писателей «СКАЗ.ру». Тоже там вот мы обязательно выставляем. Там, я говорю, что существуют разные совершенно номинации, разные направления, и дети всегда себе найдут, чем, чем отличиться. Но зато мы взрослые вот через их работы. У нас вот у Переделкина, я прошу прощения, буквально одну минутку. У нас Переделкина, так получилось, что дача у нас рядом с Ганичем, вот так вот исторически. Мы их используем вот как раз под детей. У нас там огромная выставка детских работ. Вот. На заборе там ушаковцы, внутри там, значит, гренадеры, в доме там вместо этого. Все, кто приходит, говорит, а это у тебя музей? Это у тебя музей? Я говорю, да нет. Это вообще-то мастерская, но я так вот могу поделиться и делюсь. Вот. Так что, если будет у вас желание и у зрителей, приезжайте в Переделкино на Серафимовича, дом 1, и вы увидите работы, что они делают, это сказка. Как и пишут. Вот многие их, кстати, в разделе «Родная школа на русском воскресенье», там есть детские работы, ну, в смысле, победители работы, можно... Если очень талантливые, ну, в смысле, уже состоявшиеся. Но это не их заслуга. Это, опять же, заслуга учителей. Очень видно, всегда по работам детей видно родителей и учителей. Вот сразу. Вот. И можно сразу определить, что справится малыш даже с той маленькой славой или не справится. Чаще всего это, конечно, те, которые справляются.
Спасибо огромное. Спасибо за беседу. Вам. Надеемся на продолжение наших разговоров в следующих программах.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.